Стоявшие в очередях не были местными жителями. Владельцы особняков на Ривкинских высотах или на променаде наверняка имели собственные порталы. Судя по виду, эти люди приехали с осушаемых участков, расположенных за парковым поясом и папоротниковыми лесами. Они приближались к порталам молча, с терпеливым стоицизмом туристов, бредущих по тематическому парку к очередному аттракциону. Лишь у немногих с собой было что-то крупнее дорожной сумки или рюкзака. Неужели мы воспитали в себе такое самообладание, что способны вести себя с достоинством даже перед лицом вторжения? Небесным вратам оставалось 13 часов до момента X. Я настроил комлог на альтинг.
«Если мы сможем противостоять этой угрозе, наши любимые миры останутся свободными, и жизнь сети двинется вперед, к будущему, исполненному света. Если же потерпим поражение, вся сеть, гегемония, все, что мы знали и любили, погрузится в пропасть новых темных веков, куда более зловещих и продолжительных, ибо научные достижения будут обращены против человека, направлены на уничтожение самого понятия о свободе. И потому давайте отдадим все силы исполнению нашего долга, наших обязанностей. Будем вести себя так, чтобы если гегемонии человека, ее протекторатам и союзникам суждено просуществовать еще тысячи лет, человечество повторяло бы, то был их звездный час».
И вдруг, где-то внизу, в тихом пахнущем свежестью городе, началась перестрелка. Сначала донесся треск автоматных очередей, его заглушили басовитый гул полицейских парализаторов, людские крики и шипение лазерных ружей. Толпа на променаде хлынула к терминексу, но вынырнувшие из парка десантники ослепили людей галогенными прожекторами. Из мегафонов разнеслись призывы восстановить очередь или разойтись. Толпа замерла, шарахнулась назад и тут же подалась вперед, заколебалась, как медуза в водовороте, а затем, подгоняемая звуками выстрелов, гремевших все громче и ближе, ринулась к платформам порталов. Полицейские принялись швырять гранаты со слезоточивым и рвотным газом, и в ту же минуту между толпой и порталами вспыхнули фиолетовые защитные поля. Эскадрильи военных ТМП и полицейских скиммеров двинулись над городом на бреющем полете, шаря по улицам прожекторами. Один луч поймал меня, задержался, пока мой комлок не мигнул в ответ, и заскользил дальше. Начинался дождь. «Вот и все наше самообладание». Полицейские окружили государственный терминекс Ривкинских высот и начали эвакуацию через служебный портал атмосферного протектората, тот самый, который доставил меня сюда. Я решил отправиться дальше. Залы и вестибюли дома правительства охранялись десантниками ВКС, которые проверяли всех выходящих из порталов, несмотря на то, что это был самый защищенный от постороннего доступа терминекс в сети. По дороге к жилому крылу, где находились мои комнаты, я миновал по меньшей мере 3 контрольных пункта. Внезапно охранники оттеснили всех из главного вестибюля, перекрыв ведущие к нему коридоры. Через несколько секунд показалась Гладстон, сопровождаемая шумной толпой советников, референтов и генералов. Заметив меня, она, к моему удивлению, остановилась, вся свита с некоторым опозданием последовала ее примеру, и обратилась ко мне сквозь строй вооруженных до зубов морских пехотинцев.
«Как вам понравилась моя речь, господин Никто?»
«Весьма», — ответил я. «Впечатляет. И, если не ошибаюсь, заимствована у Уинстона Черчилля». Гладстон улыбнулась и слегка пожала плечами.
«Если уж воровать, то у забытых мастеров».
Улыбка на ее лице сразу же погасла.
«Что происходит на границах?»
«Люди начинают понимать, что к чему», — ответил я. «Будьте готовы к панике».
«Я всегда к ней готова», — отрезала Мэйна Гладстон. «Что с паломниками?»
Я удивился. «Паломники? Но я не спал». Нетерпеливая свита Гладстон и безотлагательные дела увлекали ее прочь.
«Возможно, вам больше не надо спать, чтобы видеть сны», — крикнула она на ходу. «Попробуйте».
Я посмотрел ей вслед и отправился искать свои комнаты. Уже стоя перед дверью, я вдруг отвернулся, испытывая острое отвращение к себе самому, ибо единственное, чего мне хотелось, это забраться под одеяло и, уставившись в потолок, оплакивать сеть, маленькую Рахиль и собственную судьбу. И я бежал, бежал в страхе и смятении перед ужасом, надвигающимся на всех нас. Я покинул жилое крыло дома правительства и, оказавшись во внутреннем саду, побрел по дорожке, куда глаза глядят. Крошки-микророботы жужжали в воздухе, как пчелы. Один из них проводил меня из розария к узкой тропинке, которая велась между зарослями тропических растений и вела к уголку старой земли с мостиком над ручьем. Вот и каменная скамья, где мы беседовали с Гладстон.
«Возможно, вам больше не надо спать, чтобы видеть сны. Попробуйте».
Я с ногами забрался на скамью, уперся подбородком в колени, прижал кончики пальцев к вискам и закрыл глаза.